Мы вчера не дочитали беседу Шрилы Прабхупады с мистером Огради. Как мы видим, она проходила на очень высоком уровне знания. То есть Прабхупада открывал прямые ведические истины, и человек пытался понять это. И, насколько мы видим, это произвело сильное впечатление. Ответы Шрилы Прабхупады были короткие, емкие и очень точные. И они полностью соответствовали Бхагавад-гите, то есть источнику. То есть непосредственно это было в сознании Кришны. И мы учимся таким образом. То есть проводник, знание — это сознание Кришны. Понятно, что если просто мы выучим какие-то фразы или формулы, все равно нам будет трудно передать знания, если нет сознания Кришны достаточно. Поэтому здесь главный фактор того, что Прабхупада — это самоосознающая личность. Он достиг вершин самосознания. Он исполняет свой долг перед Богом, перед духовным учителем. У него нет никаких других интересов материальных. Это сознание Кришны чисто, бескорыстно, вне всяких материальных желаний, концепций, выгоды. И мы видим, как это могущественно влияет прямое знание, открытое знание в сознание Кришны. И если мы чувствуем, что недостает силы духовной объяснить какие-то простые вещи, что вот есть душа, есть тело, есть различия, если люди не слышат, что мы говорим, не верят, спорят, не убеждаются, у нас не хватает, может быть, какой-то силы проникнуть глубже в этих отношениях, то есть вспомогательные вещи. Веды дают такие знания, как логика, философия, медицина, астрология, то есть это вспомогательные науки, которые помогают так или иначе человека подготовить к этому восприятию, к тому, чтобы он смог приблизиться именно к духовному учителю, сознающему Кришну. В этом идея вся, идея ведических писаний, постепенно привести человека к истинному духовному учителю. И здесь мистер Огради, он упомянул, что я преподаю в школе, и подростки, они всегда бросают мне вызов. Почему должен учить Шекспира? Почему вы должны говорить, и я слушать? Откуда это, эти законы? Почему так все? Они как бунтуют, они не согласны. И он говорит, что, может быть, применять более жесткие меры, более прямые меры, более решительные меры. Может быть, нужно заставлять людей как-то, как система образования превращается в аппарат какого-то тоже насилия, потому что нет ответов на вопросы, но мы требуем, чтобы они просто приняли то, что мы говорим. А потом как бы это вот поймете, говорят, вот усвоите, защитите диплом, получите аттестат и так далее, а потом вы уже мыслите как хотите. Сейчас вот есть программа, вы просто обязаны ее усвоить, иначе вы отчисляетесь. Вы неквалифицированный студент. И вот мистер Огради, он уже сталкивается с этим вот недовольство молодежи, их непониманием, и он не знает, как ответить на их вопросы, и он задает просто Прабхупаде в свою очередь. Ну а Прабхупада, он сознающий Кришну. И он говорит ему, что нужен духовный учитель. То есть косвенно он говорит ему, что вы нуждаетесь в духовном учителе, поэтому вы не можете учить. У вас нет духовного учителя. Поэтому вас не слушают. В этом вся проблема. Если меня не слушают, значит, я кого-то не слушаю. Значит, я не слушаю из высшего источника, поэтому меня тоже не слушают. Если я не слышал, то как же буду говорить, говорится? Никто не будет слушать меня. Я не смогу говорить. Моя речь станет бесполезной, она будет напоминать просто щебет птиц или кваканье лягушки. Она не произведет никакого полезного действия на людей. То есть должен быть истинный гуру. И тут речь заходит об этом. Кто же такой истинный гуру? И Прабхупада говорит, что Бог является изначальным гуру. И речь заходит о Боге. И мистер Огради говорит, вот Бог, вот у меня есть отец, и он мудрый, ему 78. Он меня спросил о Боге, задал такой вопрос, на который я не мог ответить. И никто не ответил ему. Если Бог все знает, то кто все рассказал Богу? Откуда у Бога это знание? И вот тут возникает уже вопрос, как бы серьезный, философский. Прабхупада отвечает из Веданта Сутры. То есть описание абсолютно истинное, что Бог, Он абсолютен. Джанмадеся, Ядага, источник всего, Бог, источник всего. Первое, что должны понять, кто такой Бог. Потом спрашивать, откуда у Бога знание. Сначала давайте разберемся о его природе, о его положении, кто он такой. Тогда будет ясно, откуда знание у него. И первое, что нужно понять, что он источник всего, в том числе и знания, всех энергий. Если чего-то бы не было в абсолюте, здесь бы тоже бы этого не было. Если нет этого в источнике, нет его энергии, в проявлениях. Значит, если мы видим какие-то энергии Бога, изучаем их, мы должны понять. Это есть в источнике. Так мы начинаем понимать, кто такой Бог постепенно, его положение. Не только это, он еще Абхигья, он знает все. Абхигья означает, он все знает, нет ничего от него скрытого. У него нет никакого невежества, абсолютно все знает в любом количестве, в любом качестве. Каждое живое существо, прямо или косвенно, он знает все. Абхигья обозначается это. И тогда, проповедник, мы можем спросить, теперь можем спросить, а откуда это знание? И следующее слово, его имя означает сварат. Независим. Источник знания он сам. Вот это Бог. Так на этом они продолжают беседу. И Агреди переходит на другую тему. Поскольку Прабхупада уже задевает этот вопрос. Все исходит от Бога, Прабхупада говорит. Какое отношение к этому имеет человеческая любовь? Спрашивает мистер Агреди. Вот человеческая любовь. Какое она отношение имеет к Богу? Как она связана с этим? Шрила Прабхупада, все исходит от Бога. Как неотъемлемые частицы Бога, мы тоже частично проявляем любовь. Потому что изначально любовь находится в нем. То, чего нет в Боге, не может существовать, не может существовать. Следовательно, любовь присутствует в Боге. Итак, какое же отношение? В Боге есть любовь, Прабхупада говорит. Агреди. И проявление любви – это проявление Бога? Шрила Прабхупада. Если бы склонности к любви не было у Бога, как могли бы проявлять ее мы? Сын всегда похож на своего отца. Склонность к любви есть у Бога. Поэтому и у нас есть такая же склонность. Агреди. Может быть, любовь в вас порождается необходимостью? Шрила Прабхупада. Нет. Для «может быть» нет места. Мы определяем Бога в абсолютных категориях. Джанмадеси – это Бог – это тот, из кого все исходит. Воинственный дух также есть в Боге. Почему Прабхупада сказал «воинственный дух и друг»? Ну, потому что собеседник, он имеет эту природу. Так? Но его борьба и его любовь абсолютны. По своему опыту в материальном мире мы знаем, что борьба – это полная противоположность любви. Но присущий Богу склонность сражаться и склонность любить – одно и то же. Такого смысла слова «абсолют». Если человек даже обращается к Богу с неправильными мотивами, то что такое абсолют? Он очистится. Вот какой секрет, видите, в этой практике. Мы говорим, ну невозможно вот как-то жизнь изменить, общественную, социальную, политику, ну невозможно. Куда-то все катится, они говорят. Выходит из-под контроля, из управления. То есть мы не планировали таких результатов, но вот так получается все. И теперь мы должны что-то обдумывать заново, перестраивать что-то, приспосабливаться к этим новым вещам, которые мы не планировали. Результат наших же усилий непредсказуем. То есть люди не могут управлять, все куда-то просто катится, но Прабхупада говорит, Бог абсолютен, то есть цивилизация должна повернуться лицом к Богу. И поскольку он абсолютен, в нем нет недостатков, все благо. Как бы человек ни обратился к Богу, это все равно пойдет ему на благо. Прямо или косвенно. Если даже без веры обратиться к Богу, он обретет веру. он все равно получит благо. И Прабхупада говорит, что склонность любить и склонность сражаться одно и то же. Из ведических писаний мы знаем, что когда Бог убивает своих так называемых врагов, они получают освобождение. Они ненавидят Кришну, смотрите. Они обращаются к Кришне с ненавистью. Там нет любви. Каков результат? Они получают освобождение. Говорит, вот это абсолютно истина. Вот абсолют, безотносительно. Мы всегда оцениваем, кто перед нами. Друг или враг, приятный, неприятный, знакомый или чужой. В зависимости от этого мы ведем себя соответствующим образом. Это относительная истина. Относительно моего индивидуального ограниченного восприятия и понимания, ощущений. Но у Бога абсолютное тело, абсолютный разум, абсолютные чувства, абсолютные действия. Бьет он кого-то булавой по голове или обнимает, результат будет одинаковый. Это личность Бога. Прабхупада говорит, что он одной рукой обнимает Радхарани, а другой корову. Одинаково. Между коровой и Шримати Радхарани в духовном мире разницы нет. Рабхи прославлена. Все гопи также прославлены. Что Кришна не коснется, тот и прославлен. Мы недавно говорили о том, как он убил Хираньякшу, Вараха. И Хираньякша до сих пор известен. Великий демон, но мы знаем, он прославленный, потому что его коснулось копыта Варахи. Путана прославлена, потому что Кришна убил ее еще в младенчестве. Все демоны неувидаемой славой покрыты. А Хасура говорится, что был таким грешником, ну вообще ничего хорошего в жизни не сделал. Он себе создал такое тело, которое может только все переваривать. Все, так он наводил ужас на все живое. Принимал форму змея и все переваривал, все проглатывал, переваривал. Никакого благочестивого прошлого. Никакого. Мудрецы потом исследовали после убийства Ахасуры, что же он такого сделал в прошлой жизни. Ничего. Вообще ничего. Не задались вопросом, как же он получил освобождение? Тут мудрецы уже столько аскез совершили, до сих пор в материальном мире, а Ахасура же в духовном мире. Не могли понять, как же. Просто получил контакт с Кришной, вот и все. А Кришна абсолютен. Он же искал Кришну. Искал. Кришна так и понимает. Он искал меня. Он же все благой. Он же абсолют. Он ко всем равно относится. Преданный ищет. И демон тоже ищет. Мать Ишода берет Кришну на руки. Грудь ему предлагает. Кришна принимает его как мать. И Путана пришла так же. Грудь ему предложила. Он принял его как мать. Поступил согласно обстоятельствам, поскольку она хотела убить, она умерла. Он ответил тем же, но даровал ей положение матери, поскольку предложила свою грудь. Это абсолют. Итак, Прабхупада пытается объяснить это положение Бога. И что же такое любовь настоящая? И вот, говорит, любовь от Бога исходит. О, Греди, может ли человек сам прийти к такому пониманию Бога? Шрила Прабхупада. Нет. Поэтому мы процитировали этот стих. Тат вегенартам сагурун эвабхигачет. Слово абхигачет означает должен. Сам человек не способен на это. То есть не просто он может принять гуру, может не принять гуру, как рекомендация. Должен, нет другого выхода. Если он хочет получить знание, он должен принять гуру. Никак по-другому. В санскритской грамматике эта форма глагола называется «виттилин». Она употребляется в тех случаях, когда выбора нет. Слово «абхигачхет» означает, что человек должен обратиться к гуру. Так утверждают веды. Поэтому, как описано в Бхагавад-гите, сначала Арджуна беседовал с Кришной. Но когда он понял, что его проблемы остаются неразрешенными, он предался Кришне и принял его как своим гуру. Интересный момент очень. Это касается нашей также духовной жизни. Мы имеем какие-то дружеские отношения друг с другом. Но иногда вы должны давать наставления друг другу. Очень серьезно. Если вы настоящие друзья. Иногда чередуется. Кто-то становится гуру для своего друга. Это очень важная тема. Дружба не должна быть просто фамильярной. Ты чешешь спину мне, а я чешу тебе. Почему? Потому что самому неудобно почесать. Я знаю, что самому себя прославлять как-то некультурно. Но у меня есть друг. Он чешет мне спину. Он прославляет. А я в ответ чешу ему спину, прославляю его. Мы друзья большие. Это не осознание Кришны. Здесь описывается, Кришна и Арджуна были друзья, раса дружеская. Но когда случилась трудность, Арджуна принял Кришну духовным учителем. Сказать, ну это Кришна, понятное дело. Арджуна вспомнил, что Кришна — верховная личность Бога. Нет, он как раз забыл, что верховная личность Бога. Да, накануне того, как слышать Бхагавад-гиту, он забыл положение Кришны, поэтому и скорбел. Также муж и жена. То же самое. И иногда, когда необходимо, один из них становится гуру для другого. Есть такие области знания, в которых женщина – эксперт. А есть такие области, где мужчина – лидер. И они вместе для того, чтобы обучать друг друга. А не просто наслаждать свои чувства и чесать спины друг друга. И не жить ради собственной славы и выгоды накопительства. Нет. Принцип гуру татвы, он вездесущий. Все человеческое общество, оно пронизано именно этим принципом, гуру татва. Мы вечные ученики, и мы всегда учителя для кого-то. Так что друзья, это также одна из форм гуру татвы. Супруги, другая форма гуру татвы. Продвинутый преданный видит гуру во всем, говорится. Безграничные проявления гуру видит вокруг себя. Отовсюду может получать знания, наставления очень точные. Очень точные. Как? Скажите, как он может увидеть гуру повсюду? Но Прабхупада здесь ответит, это не проблема. Найти гуру не проблема. Проблема в другом. Вы должны стать искренним. И гуру явится. Откуда угодно. Один дикшагуру, но шикшагуру может быть безграничное множество. Откуда угодно. Это вопрос искренности, а не оценки, кто гуру, а кто не гуру. Любой человек в той или иной ситуации может проявиться как гуру, даже не зная этого, даже неосознанно. Даже собака может залаять вовремя, не зная об этом. Прабхупада так описывал. Даже собака может залаять, и вы можете получить наставление. Кришна может так все устроить. Кришна может проявиться откуда угодно. Будь внимателен, сказал ученику. Этот принцип гуру-татвы. Люди говорят, а где найти истинного духовного учителя? То есть, где, какие признаки этого человека, как он выглядит, как он сидит, как он ходит? Но дело не в этом. Так невозможно найти духовного учителя. Какой у него признак внешний? Борода или длинная одежда, или что там у него? Или он, память у него какая-то феноменальная, что ли? Он мистик, может быть, он сидит в воздухе сидит, когда лекцию дает. Как его обнаружить, духовного учителя? Как он выглядит вообще? Это может быть кто угодно для продвинутого человека. Карпанья дашапахата свабхава причами твам тарма самуттачета начесьян нишчитам бруйхитанме шишьястихам шатимам твам прапаннам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Слабость купца, то есть человек потерял решимость. Из-за какой-то материальной привязанности человек потерял решимость, он не всегда понимает, из-за какой привязанности. Может не всегда ощутить это, что он привязан. Говорит, нет, я не привязан. я свободен. Так ему кажется. Но решимость, где твоя решимость? Если ты не привязан, то где твоя решимость? Значит, ты привязан, развил какую-то привязанность. Есть какая-то привязанность, препятствие в твоем сердце. Ты мой гуру теперь, скажи, укажи, где эти привязанности, разруби этот узел привязанности. Освободи меня, дай мне снова эту решимость, чтобы быть героем, чтобы выполнить свой долг. А Арджуна, он обращается к Кришне как гуру. Я больше не знаю, в чем мой долг, он говорит. Постыдная слабость купца. В Аграде. Долг по отношению к самому себе, к другим или государству. Что это за долг, спрашивает мистер Аграде. О каком долге Арджуна говорит? Шрила Прабхупада. Долг воина сражаться с врагом. Арджуна был воином, и Кришна советовал ему, по ту сторону твои враги, а ты воин. Почему ты пытаешься отказаться от насилия? Это нехорошо. Тогда Арджуна сказал, действительно, я запутался, сбитый с толку, я не могу принять правильного решения, поэтому я принимаю тебя своим духовным учителем. Пожалуйста, дай мне необходимые наставления. В хаосе, в запутанной жизненной ситуации человек должен обратиться к тому, кто обладает полным знанием. Чтобы разрешить юридические проблемы, вы идете к юристу, а за разрешение медицинских проблем обращаетесь к врачу. В материальном мире все сбиты с толку, не зная своей духовной сущности. Поэтому наш долг — обратиться к истинному духовному учителю, который может дать нам подлинное знание. То есть полнота знания. Полнота. Очень важно быть полным, наполненным. Например, если у преданного хорошая садхана, внимательная джапа, чтение книг, если он все это хорошо отрегулирует, он будет наполнен. Что означает наполненный? Если стакан наполнить водой, в него больше ничего не поместите. Все. В этот день, если у вас хороший садхана, в вас не войдет майя, что вы наполнены. Но настолько, насколько мы не наполнены, заполнит майя. В тот же день может заполнить майя. О, Гради, я совершенно сбит с толку. Он запутался, как Арджуна, видите. Так Прабхупада его поставил в положение Арджуны. Кришна же Арджуну поставил тоже в такое положение, когда Арджуна стал спрашивать его. Теперь Прабхупада делает то же самое по стопам идет Кришны. И о Гради оказался этот воин, о Гради. Шотландец, да, ирландец? Ирландец, который бьет головой. А? Он говорит, я совершенно сбит с толку. В чем теперь мой долг? Теперь я запутался, пока беседовал с вами. Да, удивительно. Шрила Прабхупада. Значит, вы должны обратиться к духовному учителю. Теперь прямо лично к нему обратился. Видите, Прабхупада достигает сердца. Это обычный просто был интерьер, может быть, я не знаю, собеседник. Но Прабхупада его фактически сделал учеником. Через несколько минут. Он сразу проник в сердце, и в Агреде говорит, я сбит с толку, что же мне делать? Говорит, нужен духовный учитель. В Агреде, и он решит, как помочь мне выйти из этого тупика? Шрила Прабхупада, да, духовный учитель — это тот, кто выводит из любого тупика. Готовьтесь к этому. Должны уметь людей выводить из любого тупика. Если духовный учитель не может вывести своего ученика из тупика, он не духовный учитель. Таков критерий самсара даванала лидалока траная карунья ганаганатва таптася кальяна гунарнавасья вандегуру шричара наравинда. Весь этот запутанный мир подобен пылающему лесному пожару. Когда в лесу пожар, все животные в замешательстве. Они не знают, куда бежать, чтобы спастись. В бушующем пожаре материального мира все находится в замешательстве. Как потушить этот лесной пожар? Это невозможно ни с помощью вашей пожарной команды, не просто выливая ведрами воду. Только дождь, проливающий влагу из туч, может залить лесной пожар. Ничто другое не поможет. Это зависит не от наших способностей, а от милости Бога. Человеческое общество запуталось и не может найти выхода из тупика. Духовный учитель — это тот, кто получил милость Бога и может указать выход сбитому с толку человеку. Тот, кто получил милость Бога, может стать духовным учителем и даровать эту милость другим. В Аграде. Проблема в том, как найти этого духовного учителя. Вот проблема. Я уже и хотел бы, но где? Это была одна из причин, почему я потерял интерес к книгам Прабхупады. До того, как найти преданных, мне совершенно случайно, по милости Кришны, попала книга Прабхупады. И я не знал ни Прабхупаду, никого. Какой-то наркоман, мистик мне просто дал почитать ее. Я не знал, кто такой Прабхупада, ни о преемственности, ни о духовной жизни. Просто он принес мне какую-то эзотерическую литературу подпольную. Книга была потрясающая. Но там была одна проблема. Там было написано, чтобы обрести все эти знания, нужно принять духовного учителя. Я сразу, ну где же найду духовного учителя? Ну это невозможно. Нет духовных учителей. Я учился в школе, я жил там уже четверть века прожил. Я об этом не слышал, что есть какой-то духовный учитель. Ну значит это невозможно, я подумал. Это проблема большая была для того времени. Духовный учитель. То же самое думали хиппи в Америке до приезда Прабхупады. Нужен духовный учитель, но где? Они ждали, где духовный учитель? Да, это проблема для западного мира. Нет духовных учителей. Можете представить? Нет духовных учителей. Представьте, что это за цивилизация такая. И вот уже проявляется такая прослойка людей, которые говорят, вот, а где же найти духовного учителя? Почему нет духовного учителя? Где они все? Кто это такие? Нужны нам духовные учителя. Шрила Прабхупада, проблема не в этом. Видите, проблема не в этом, что где найти. Проблема в том, насколько вы искренни. У вас есть проблемы, но Бог в вашем сердце. Ишвара Сарва Бутанам. Бог недалеко. Если вы искренни, Бог посылает вам духовного учителя. Поэтому Бога называют также Чайтья Гуру, духовным учителем, пребывающим в сердце. Не странно ли, как вы думаете? Мистер О'Грейди смотрит прямо лицом к лицу на Прабхупаду и спрашивает, где найти, большая проблема, где найти духовного учителя? Говорит, проблема не в этом, Прабхупада говорит, потому что я уже перед вами. Он говорит, разве это проблема? Проблема вашей искренности, поэтому вы не видите. Вот нет глаз. Должны сердцем это понять, не чем-то другим. Бог помогает изнутри и извне. Так об этом говорится в Бхагавад-гите. Это материальное тело, подобно машине, но в сердце находится душа, а рядом с душой сверхдуша, Кришна, наставляющий сердце. Господь говорит, ты хотел сделать это, теперь у тебя есть такая возможность, иди и делай. Если ты искренний, если вы искренне, вы говорите, теперь, Господь, я хочу обрести тебя, и тогда Он даст вам указание, хорошо, следуй этим путем, и ты обретешь меня. Господь милостив. Но если мы хотим чего-либо другого, пожалуйста, мы можем это получить. Бог очень добр. Когда я хочу чего-нибудь, Он из сердца указывает, как добиться этого. Так почему Он не может подсказать мне, как найти духовного учителя? Прежде всего, мы должны снова захотеть возродить в себе сознание Бога. И тогда Бог пошлет нам духовного учителя. Мистер О'Грейди, большое спасибо. Шрила Прабхупада, вам спасибо. И у меня к вам просьба. Вам интересно, с какой просьбой обратиться к мистеру О'Грейди? Вы поэт. Так рассказываете о Боге. Вы владеете искусством описания. И потому я прошу вас, пожалуйста, описывайте Бога в своей поэзии. И тогда ваша жизнь увенчается успехом. Видите, как все просто. Ну что сложного? Может быть, поэт, кто-то дворник, какая разница? Ну, делайте для Бога это. Ну что тут сложного? Это очень просто. Очень-очень просто. Если не завидовать. Ну почему должен быть дворником? Я хочу быть генералом. Вот проблема все. В природе нет никаких проблем. У нас достаточно, дано достаточно каждому, чтобы вернуться к Богу. И разума, и природы, и навыки мы приобретем необходимые для жизни. Все есть уже. Но поскольку есть зависть, нам мало. И если мы приходим в сознание Кришны, чтобы удовлетворить свою зависть, ну как же мы вернемся к Богу? Если мы приходим в сознание Кришны и с материальными мотивами, хотим стать великими, или славы, или долгих лет жизни никогда не умирать, или мистических способностей, или гьяной блистать своей. Ну как же мы тогда достигнем Кришны? Кришна находится в нашей природе, а не в чем другом. Вы владеете искусством описания, и потому я прошу вас, пожалуйста, описывайте Бога в своей поэзии, тогда ваша жизнь увенчается успехом, и жизнь того, кто услышит вас, тоже увенчается успехом. Так предписывают веды. Идамхи пумсас тапа сашу тасья ва свич тасья тасья чабудхи татая авичью тортха кавибхирни рупито я тут тамашлока гунану варнанум. В обществе много лидеров, поэты, ученые, религиозные деятели, философы, политики и так далее. Всем, кто обладает такой высокой квалификацией, веды дают наставления. Ваша обязанность сделать свою деятельность совершенной, описывая величие Верховного Существа. Огради. Мой опыт говорит мне, что каждый наделен определенными способностями во имя какой-то неведомой цели. Шабрупады. Эта цель указана здесь. Авичьюта. Единственное верное решение таково. Пусть они описывают величие Господа. То есть язык для чего? Вот для этой цели. И другие способности даются человеку для чего? Для собственной славы. Для того, чтобы всем показать, что я выше других. Бог равно ко всем относится. Это не высшая цель. Высшая цель — это Бог, это Его видение, Его качество. Для служения всему удаются нам способности. Служение Богу. Не для чувства превосходства, не для того, чтобы доминировать над кем-то или стать Богом. Нет. Для того, чтобы удовлетворить Бога. А Бог доволен, когда мы равно относимся ко всем, как Он. В Греде, но вы говорили, что духовный учитель — избранник. Духовный учитель — поэт, священник, избранный Богом. Они избраны писать поэмы, рисовать картины или сочинять музыку. Шилпрапада. Поэтому сочиняйте музыку о Боге. Это будет вашим совершенством. В Агреде. Когда человек занимается своим делом, трудится для Бога, его дело становится его совершенством. Шилпрапада. Да? В Агреде. Большое спасибо. Заканчивается эта беседа. Все, полное удовлетворение. Не только философия Прабхупада говорит, практичные вещи. Вот делай так, ты станешь совершенным. Не то, что Прабхупаду переспорил и сидит довольный, удовлетворенный. Нет. Прабхупада доволен тогда, когда человек обращается к Кришне. И как Прабхупада это сделал? Ты же поэт. Ну так описывай Кришну, все, ты будешь совершенным. Вот это духовный учитель. Немного почитаем с другой главы. Поиски смысла жизни. Сегодня мы рассмотрим наши отношения с Богом. Вот так вот. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы рассмотрим наши отношения с Богом. А как же пакет яровой? Мы недоступны здесь для пакета яровой. Здесь можем укрыться от кали-юги. Вы чувствуете, что вы защищены от кали-юги здесь? Это называется самосознанием. Движение санкиртаны – самый простой метод самосознания. Так как очищает сердце. Мы неверно понимаем себя из-за того, что зеркало нашего ума покрыто пылью. В зеркале, покрытом пылью, невозможно увидеть себя. Но в чистом зеркале можно видеть себя. Таким образом, медитация — это метод очищения сердца. Попытка понять свои взаимоотношения со Всевышним. Со всем, с чем мы вступаем в контакт, у нас возникают взаимоотношения. Сейчас я сижу на этой подушке. И наши с ней отношения таковы. Я сижу, а подушка держит меня. Вы всегда связаны какими-либо отношениями. Аналогично, англичанин вы или индиец, вы связаны отношениями с обществом, с семьей, друзьями. Но каковы же наши отношения с Богом? У нас совсем есть отношения, проповедуют. А с Богом нет. Если вы проведете опрос, то лишь очень немногие смогут описать свои взаимоотношения с Богом. Люди говорят, что такое Бог? Бог мертв. Я не верю в Бога. Не говоря уже о взаимоотношениях с Ним. Сердца таких людей покрыты грязью. И потому они не способны видеть. Мы связаны отношениями со всем. Так почему же мы не пытаемся понять свои взаимоотношения с Богом? Разумно ли это? Нет, это невежество. Даже термин «Бог» уже указывает на какие-то отношения. Разве нет? Уже человек что-то воображает, образ есть какой-то Бога. Уже какое-то отношение есть к этому термину. То есть, как Прабхупада утверждает здесь вкратце, что у нас есть отношение со всем, что мы слышим, видим, воспринимаем или получаем понятие какое-то. Абсолютно со всем. Вот что-то услышали даже, фантастическое, невероятное, и уже с этим отношения появились какие-то. Уже вы как-то чувствуете, плохо или хорошо, уже как-то оцениваете. И вот люди говорят, Бога нет, не существует, но ведь у вас же отношения есть с этим термином, атеистические. И поэтому вы утверждаете, но вы отрицаете его. Потому что это и результат ваших отношений, такое утверждение. С любым понятием есть отношения. Поэтому Прабхупада говорит, это невежество, так? Все живые существа в материальном мире покрыты тремя гунами материальной природы. Поэтому они не могут видеть Бога. Они не могут понять Бога и даже не пытаются сделать этого. Объясните, что это за энергия, когда человек даже не пытается познать Бога? Глубокое невежество. Даже не пытается уже это. Все. То есть часть его сознания умерла. Отсутствует. То есть не функционирует вообще. Это как инсульт, паралич какой-то. Частично. Часть работает, часть не работает. Даже не пытается это делать. То есть полная утрата, потеря этой функции. Или, как говорят технические йоги, чакра закрыта. Все. Формально есть, но перегоревшая лампочка, так скажем. Она вот лампочка, но света не будет. Вот человек представляет из себя сейчас такую странную, сломанную систему, как бы, где часть этой системы просто не работает. Но Бог есть. В Англии по утрам туманно. Из-за тумана не видно солнца. Но означает ли это, что солнца нет вообще? Вы не можете видеть его так, как у вас. Перед глазами это завеса. Но если вы пошлете телеграмму, в то время телеграммы же были, не было сотовых телефонов. Телеграмма шла срочно 3 часа. Помните? 3 часа срочная. Не срочно 8 часов. Мы шли на телеграф, и там нужно было писать без этих, без союзов, да, без предлогов. И точка, значит, ТЧК, запятая, ЗПТ, да? И вот так вот, таким вот текстом. Нужно было догадываться, когда получать телеграмму, догадываться о смысле, потому что это вот срочная вещь такая. Вот. И за срочную платили раза в полтора-два больше. Но через 3 часа уже телеграмма приходила, потому что служба... Человек придет к вам прямо по адресу, позвонит и вручит в руки под роспись. Телеграмма. Очень важный был такой аспект связи. Сейчас мы уже забываем про телеграммы, уже это что-то допотопное, вообще невероятное. Да, то, что тут сотовый телефон, куда угодно сейчас звоните, только сим-карту меняю и все. А скоро даже мне ничего не нужно будет, они уже близки к этому. Сейчас сотовый телефон и в очках уже сделали, мне кажется, японцы. В зубах. Вот и надо знать все эти вещи, хорошо. И вы шлете телеграмму в другую часть света. И, ну, мы бы в нашем случае сказали, вы звоните в другую часть света. И вам ответят, солнце здесь, тут есть солнце. Вы говорите, солнце вообще существует? Нет, вот у нас тут никогда солнца нет. Я слышал, что солнце вот какое-то бывает. А у вас там как? У нас есть, да, светит. Потрясающе. Я вот удивляюсь, когда после Индии приезжаю в Россию, нет солнца. Редкое явление. Выглядит и тут же заносит его. Утром просыпаешься иногда на рассвете, солнце поднимается, небо чисто, думаешь, ну вот, повезло. Через 5 минут все забыло. Такая погода. Когда-то мы приземлялись в Петербурге, я насчитал где-то 8 слоев облаков. То есть там солнце яркое, знаете, наверху, там минус 60, но солнце ярко светит. Внизу, значит, такой вот океан молочный облаков, ровный такой, плотный. И, значит, самолет проникает через этот слой, и вы хотите увидеть землю. Не тут-то было. Там, значит, еще слой облаков. И вы снижаетесь ниже, по другой слой облаков, там еще темнее. И еще темнее. И так 8 раз. И еще темнее. И наконец там, в полной кромешной практически тьме, в аду, сам в Петербург. Там встречают, приветствуют, добро пожаловать в ад. Вот такой у меня был опыт, как мы как раз после Индии возвращались. Я думаю, ад просто, какой-то ад, где же солнце вообще? Без солнца как можно жить? Депрессия же без солнца будет. Вся жизненная сила и радость от сияния этого. Да, солнце здесь, мы его видим, оно ослепительно сияет. Итак, если вы отрицаете существование Бога или не можете осознать своих отношений с Ним, это значит, что вам не хватает знаний. Это не значит, что Бога нет. Это ваш недостаток. Закрыто не солнце, солнце невозможно закрыть. Туман, облако или дымка не способны закрыть солнце. Солнце огромно. Оно во много раз больше Земли. Облака могут покрыть небо самое большое на 10, 20 или 100 миль. Могут ли облака скрыть солнце? Нет, облака не могут закрыть солнце. Они застилают ваши глаза. Когда на кролика нападает враг, и он не может защищаться, он закрывает глаза и думает, мой враг уже ушел. Такой простой кролик. Они как дети, животные. Если вы воспитали ребенка, вы знаете, как дети прячутся в 2 года, да? Не так они в угол становятся лицом и закрывают глаза. И меня не видно, все. Их легко обмануть в этом возрасте. Я делал так, я обманывал постоянно. Так, они любят, когда их обманывают, играют. Прячешься от них куда-нибудь, или они прячутся. Вы их сразу видите, где они есть. Но делайте вид, что не видите. Мне это нравится, когда вы ищете. Мой враг уже ушел, кролик думает. Аналогично этому, окутанный внешней энергией Бога, мы думаем, Бог мертв. Как кролик. Бог мертв. Глаз нет, нет Бога. Господь обладает 3 видами знаний. Энергии Верховного Господа описаны в Вишнупуране. И в Ведах в Упанишадах также приводится описание энергии Господа. Парасти Шактир Витхаева Шруяте. Слово Шакти означает энергия. Господь обладает разнообразными энергиями. Веда говорится, Бог ничего не должен делать. Мы должны работать, потому что иначе не выживем. Мы должны есть, мы хотим наслаждаться тем или этим, но зачем работать Богу? Бог не обязан работать. Почему же мы тогда говорим, что Бог создал эту вселенную? Разве это не работа? Нет. Тогда как же это произошло? Его разнообразные энергии так могущественны, что действуют сами по себе. И исполнены знания. Пример? Любой из нас. Энергия Бога. Он сам все делает. Непостижимо. Но на самом деле мы подчиняемся воле Бога. Даже не знаем об этом. Вот это действует Бог. Он сам ничего не делает. Просто воли достаточно. И все эти энергии будут действовать. Эту вселенную творит Брахма, не Кришна. Кришна на флейте просто играет. Брахма слышит, творит вселенную. Потом приходит Праджапати. Потом приходят полубоги, там демоны, все остальное начинают разборки устраивать между собой. И так творение за творением, этап за этапом проходит творение. Потому что все заинтересованы в этом творении, кроме Бога. Удивительно. В этом материальном мире заинтересованы все, кроме Бога. Все хотят здесь жить, наслаждаться, иметь землю, собственность, и все вступают в отношения. Как бы без Бога, наделенные шакти, это и есть шакти, шакти Бога. Каждый из нас — это шакти Бога. сам Бог ничего не делает, а столько всего вокруг сделано. Мы можем видеть, как цветок распускается, растет, и на нем появляется определенный многоцветный узор. Маленькое пятнышко с одной стороны, маленькое пятнышко с другой. Он белый с одной стороны, еще белее с другой. Бабочка тоже может служить примером такой художественной симметрии. Таким образом, всех их раскрашивают, но с таким совершенством и так быстро, что мы не видим этого процесса. Кто раскрашивает бабочек? Не видим мы. Но разумный человек понимает, ну кто-то же раскрашивает, не сама же бабочка это все придумала. Ни ее родители, нет, не могли такого даже планировать. Но здесь же все симметрия, смотрите, красота. На Дальнем Востоке есть особый вид бабочек, не знаю, есть ли они тут, я не видел. Там их называют махаон. Махаон. Сейчас их меньше стало. Когда я там жил еще очень давно, я видел этих махаонов. Не очень большие эти бабочки. Такого размаха крылья бывают. Большие, абсолютно черные, бархатные. Как провал такой, знаете, черная дыра вот появляется летающая. И ослепительно яркие такие, голубые, там всякие вот узоры. Невероятной красоты бабочки. Всегда, когда люди видят, они просто восхищаются, удивляются, как такое может быть. Дасмурпатази говорит. Их кто-то раскрашивает, иначе как мы удивляемся? Птицы, это художественный вкус Кришны, говорит, посмотрите на них, как они раскрашены. И это еще не самое удивительное. Я видел попугая в зоопарке. Старый. И такой. Настоящий, как это называется? Ирокез. Ирокез, настоящий такой. Яркий такой, знаете, радужный такой. Эти перья там столько. Зачем такие перья вообще? Так украшен вообще, боже мой. И клюв у него такой красный, значит, сломанный, на проволоке привязанный. И что самое удивительное, понимаете, у него гордость, он гордится этим, он знает, что он красив. Вот вопрос, как он знает это все? Если даже зеркало показать, он не поймет, что это он, потому что он думает, там какой-то другой попугай сидит. Но откуда же он знает, как он выглядит? Он видится в соответствии с этой краской. Так стоит у него и так смотрит. И клюв у него на проволоке, и он такой, знаете, очень смешной. Он гордый, он каким-то образом сознает это все. Это удивительно, просто потрясающе, как работает природа. Его тонкое тело и внешность соответствуют, посмотрите, хотя он не знает об этом. Вот человек, скажем, он знает, как он выглядит, он должен знать, и с этим себя ведет. Если вы как-то плохо выглядите, вы стесняетесь. А если хорошо, вы уверены, понятное дело. Но попугай знает без зеркала. Что это за разум, что это за энергия, то наделяются, это шакти, Кришны. Просто бросив взгляд на материальную природу, мы сможем понять присутствие Кришны, присутствие разума. Какой-то высшей силы, которая организует так все удивительным образом. И все раскрашивает, и выращивает, и дает характеры, и соответствие, и все остальное. В Южной Амазонке есть племя. Там жуткие условия, знаете. В Южной Амазонке жить невозможно. Ну вот мы бы не выжили, наверное, я думаю. Там джунгли, там практически невозможно что-то вырастить в этих джунглях. И они все насыщены опасностью, эти живые существа ядовитые, змей очень много, там диких кабанов и все остальное. Но племена живут там, это племя живет, они выживают. Вопрос, как они выживают? Вот загадка. Как они выживают в таких нечеловеческих условиях, где выжить практически невозможно, где природа сильнее человека, кажется. У них есть способ, но способ загадочный. Как они открыли этот способ, невозможно понять. Все очень просто. В джунглях живет древесная лягушка. Такая она желтая, красивая. И что удивительно, она абсолютно спокойная, никого не боится. Можете подойти и брать ее руками, она не возражает. Никак вообще не отреагирует. Абсолютно спокойная. Почему? Она самая опасная из всех живых существ. Она каким-то образом знает это. Как она знает? Как она себя оценивает? Стоит им коснуться, буквально коснуться ее тела, тут же выделяется на ее всей коже сильнейший яд, который проникает сквозь кожу и сразу убьет. Просто дотронуться до нее достаточно. Она знает это. Поэтому она не возражает. Можете подходить. Глазом не моргнет. Руку можете протягивать, замахиваться, не реагирует. Коснитесь, и вас нет. Она думает, я Бог. Харе Кришна. Ну а эти племена, они берут ее на палочку. Эту лягушку и приносят в племя. Она спокойно сидит на палочке. Растягивают ее на веревочках, чтобы руками нельзя ее брать. Она тоже спокойна, ее не убивают никогда. Когда ее растягивают, она обильно покрывается этим ядом. Яд этот снимают и собирают. Затем выбирают человека какого-то из племени, мужчину, прижигают ему плечо в каком-то месте и какой-то небольшой дозой, смешанной со слюной, большим количеством слюны, малейшим дозом дозы этого яда, касаются этой слюнкой этого места. Просто касание. Через какие-то секунды человека сильно рвет. Еще буквально через минуту теряет сознание и спит несколько суток. Проснувшись, он слышит на несколько миль вокруг и видит в полной кромешной тьме. И он ведет все племя на охоту. Вот и все. Так они выживают. Так они выживают. Мы не знаем, как они получили такие знания. Потому что если вы бы путем эксперимента пытались получить такие знания, племя вымерло бы раньше еще. Вот так устроена странная природа. Да? Вот смотрите, вот это удивительно. Есть вещи, которые, конечно же, невозможно ни понять, ни объяснить. И то, что ученые говорят, это совершенно, совершенно невероятно, что они там говорят. Вы только прислушайтесь, что они говорят. Почему океан соленый? Потому что там есть соль, они говорят. Вы только прислушайтесь, что они говорят. А почему эта вода пресная, там нет соли? А почему листья зеленые на дереве, а там зеленый хлорофилл? Это ответы ученых людей. Не говоря уже про лягушку, они вообще не смогут ничего ответить. Если они даже не знают, почему дерево зеленое, и почему океан соленый, даже не имеют понятия, то что они могут сказать о более сложных явлениях, таких как бабочки, симметрия и так далее, космос тем более. Представьте, сейчас выясняется, что наука практически ничего не знает вообще. Фактически, сейчас ли оценивать, чему я учился в школе 10 лет, знаете, чему я научился? Сейчас оценивать современным миром и с тем знанием, что мы получаем из ответ, я научился просто писать буквы и считать цифры. Все. Это все. То есть то, что сейчас, чем я сейчас пользуюсь тем знанием, больше ничего. То есть просто вы берете человека, даете ему азбуку, слоги, знаете, где писать запятые, и все, и машинку вычислительную, чтобы складывать, умножать, и все, образование готово, иди, и работай, достаточно. Подписывай документы, и считай, кто что стоит, там, отчитывай. Все, достаточно для того, чтобы выжить. Знаний нет, как выясняется. А ведь только что казалось, что так много знаний, такая развитая наука. Удивительно. Сейчас книги Прабхупады все более и более значимы со временем, как мы видим. Все более и более значительны, поскольку рушится авторитет науки на глазах. Нет почвы под ногами в этой цивилизации. Это сейчас ощущают разумные люди. Итак, Бог не обязан работать. Люди говорят, Бог мертв. Что Бог мертв, что Бога нет, и что мы никак не связаны с Ним, с Богом. Только потому, что у них не хватает знаний. Один поэт сравнил этот образ мысли с мыслями человека, которого одолевают призраки. Человек, одолеваемый призраками, несет всякий вздор. Так же, как и мы, оказавшись окутанными иллюзорной энергией Бога, говорим, что Бог мертв. Но это не так. Поэтому мы так нуждаемся в этом методе повторения святого имени, очищающем наше сердце. Последуйте этому простому методу повторения мантры Харе Кришна и всегда, и везде. Занимаясь семейными делами, в клубе, дома, в дороге, повторяйте Харе Кришна. Тихо Прабхупада говорит, где можете? В клубе, в дороге, повторяйте Харе Кришна. в уме или на языке, просто ходите повторять. И мрак, окутывающий ваше сердце и скрывающий ваше истинное положение, рассеется, и тогда вы сможете понять свое истинное изначальное положение. Один ученик Прабхупады вспоминает, как он услышал про Прабхупаду, вот там в Манхэттене это было, бесценные дары, по-моему. Он тоже из молодых людей того времени был, как хиппи. Он услышал о Харе Кришна мантре, что Прабхупада говорит, можно вот просто по улице идете повторяете, или в магазин идете повторяете, или даже в машине идете повторяете, поете, всегда делайте. И вы будете просветление, где-то вы обретете знания. И он вспоминает, я шел на очередную лекцию, утром, говорит, и солнце поднималось. Я пошел по улице и пел Харе Кришна. Как слышал Прабхупада, что можно петь всегда. Мне, говорит, понравилось, что можно так свободно ходить, петь Харе Кришна по улице, что это хорошо. Я шел и пел Харе Кришна, и вдруг, говорит, я почувствовал такую радость. И солнце по-другому засветило, и все изменилось. И я понял, вот оно в чем дело. Вот какой Бог, оказывается. Просто последовал того, вот этому простому методу. Господь Чайтанья Махапрабху советовал Четадарпана Марджанам. Марджанам означает очищать, адарпана – зеркало. Сердце – это зеркало. Оно подобно фотокамере. Фотокамера запечатлевает все картины дня и ночи. И наше сердце тоже запечатлевает образы и хранит их в подсознании. Психологам это неизвестно. Это известно. Сердце запечатлевает великое множество образов. И эти образы затмевают сердце. Это то, что я стал также замечать вот в последнее время, что на любого человека, которого вы смотрите, он несет какой-то образ информации вам уже. Отовсюду это происходит. Поэтому иногда говорится в шастрах, если вы увидели материалиста, прыгайте в Гангу, прямо в одежде, чтобы смыть этот образ. Вот люди такие были чистые, что могли чувствовать осквернение. Мы не знаем, когда это началось, но факт остается фактом. Из-за контакта с материей наша истинная сущность оказывается скрытой. Поэтому Четадарпана Марджанам, сердце необходимо очистить. Есть разные методы очищения сердца, гьяна, йога, медитация, благочестивая деятельность. Карма также очищает сердце. Если человек совершает благочестивые поступки, его сердце постепенно очищается. Но несмотря на то, что Писание рекомендует эти методы очищения сердца, в наш век применять их очень трудно. Чтобы следовать путем философского познания, нужно стать эрудированным ученым, прочесть много книг, общаться с профессорами и учеными и провести жизнь в размышлениях. Нужно найти человека, который увидел свет. Таковы методы философского познания. Медитация тоже является рекомендованным методом. Человек должен задаваться вопросом, кто я? Подумайте, являетесь ли вы телом? Нет. Этот палец вы? Нет, это ваш палец. Рассматривая свою ногу, поймете, это моя нога. Аналогичным образом вы обнаружите, что все тело принадлежит вам. Но тогда, где же вы? Все это мое, но где я? Поиски своего я и называется медитацией. Таким образом, настоящая медитация подразумевает сосредоточение всех чувств. Я думаю, есть опыт у каждого повторения мантры, и иногда вне повторения мантры даже вы впадаете в состояние медитации. Случается это с каждым преданным. И ясно видите различие материи и духа в этот момент. Просто наблюдая окружающее, ясно видите это различие. Это медитация, это состояние медитации. Оно не очень продолжительно в наш век. Сама по себе медитация, она нарушается беспокойством Кали-юги. Но у преданных есть эти минуты, моменты, особенно когда вы сталкиваетесь с чем-то контрастным. Например, вы приезжаете в Святые Дхамы, проведя здесь фестиваль, То есть вы были погружены здесь в воспевание. И вдруг вы прямо из самолета выходите в аэропорту в Москве. И вот тут вы понимаете, вот на этом контрасте вы чувствуете воспроизведение. Это медитация. Вы ясно ощущаете эту разницу. Дух и материя, вот она разница. Вы ясно чувствуете, ясно видите. Также, если, скажем, человек попадает в аварию, даже если он не йог, после этого стресса он видит эту разницу, совершенно другое измерение чувствует жизни. Многие говорят об этом. Они становятся философами в этот момент времени, люди, любой человек почти. Это можно наблюдать, что иногда это проявляется у человека. Вот эта медитация, это и есть такая способность у нас, мистическая способность. Стоит вам просто ум остановить, как вы увидите мир по-другому. Вот эта проблема, как только его остановить, ум этот. Поэтому Прабхупада говорит, в Вьякхаре эта проблема, трудно остановить ум этими методами. Настоящая медитация подразумевает сосредоточение всех чувств. Но метод медитации очень труден. Человек должен овладеть своими чувствами. Чувства влекут человека во внешний мир, а их нужно направить внутрь и заняться самоанализом. Для этого предназначена система йоги, состоящая из 8 этапов. Первый этап – овладение чувствами с помощью регулирующих принципов. Затем – сидячие позы. Это помогает сосредоточить ум. Если сидеть, сгорбившись, то невозможно сосредоточиться. Нужно сидеть прямо. Как ни странно, когда человек расслабленно сидит, он в полусонном состоянии впадает ума. Ум очень чувствителен к тому, что делает тело. Поэтому есть специальные даже асаны, как пробудить вот это сознание, как вот это бодрствование пробудиться в большей степени при помощи асан. Потому что человек сонный. Даже когда ходит, он сонный. Затем следует овладеть дыханием. Потом идет медитация, и, наконец, самадхи. Однако в наше время выполнять это как следует очень и очень трудно. Никто не может выполнять все сразу. Упражнения по системе так называемой йоги не полны, так как практикуются только сидячие позы и некоторые дыхательные упражнения. И это не может привести к совершенству. Истинный метод йоги очень трудно применять в этот век, хотя он и рекомендован ведами. Можно попытаться получить знания с помощью эмпирической философии. Это есть брахман, это не есть брахман. Так что же такое брахман, что такое душа? Такие эмпирические философские рассуждения также рекомендованы в ведах, но в этот век и они бесполезны. Поэтому читание Махапрабху, и не только он, но и ведические писания говорят «Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам калау насти ва насти, эва насти ва гатер». А нет, а. Калау означает «в этот век». Насти эва, насти эва, насти эва. Трижды насти эва. Эва означает «конечно», а насти означает «нет». Конечно нет, конечно нет, конечно нет. Что означает это «конечно нет»? Невозможно осознать себя с помощью кармы. Это первое, конечно, нет. Невозможно осознать себя с помощью гьяны. Это второе, конечно, нет. Невозможно осознать себя с помощью йоги. Конечно, нет. Калау. Калау означает «в этот век». Калау насти, эва насти, эва насти, эва гатер, анета. В этот век невозможно достичь успеха с помощью ни одного из этих трех методов. Что же тогда рекомендуется? Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам. Просто повторяйте мантру «Хари Кришна». «Кевалам» означает «только». Просто повторяйте «Хари Кришна». Это самый простой и самый возвышенный метод. Он рекомендован в писаниях, несложен на практике и авторитетен. Поэтому последуйте ему. Воспользуйтесь им. В каких бы условиях вы ни находились, повторяйте мантру. Для этого не требуется никаких расходов. И от этого не будет никаких убытков. Мы не повторяем нечто секретное, нет, это открыто для всех. И повторяя мантру, вы очистите свое сердце. Как вам проповедь Прабхупады? Убедительно? Хочется повторять мантру после этого?
Хочется.
Мы достигли результата сегодня. Это вопрос? Это сегодняшний вопрос?
Да.
Как сохранить уважение к мужчинам, хотя бы к преданным, если они совсем не хотят заботиться о матаджах? Они хотят просто просто занять служением, но не поддерживают ни морально, ни физически, а только Шактят Матадж. И к ним пропадает все уважение окончательно. Это не в семье, а просто в совместном служении. Нет, мужчина не будет заботиться о Матадже. Почему вы ожидаете такие вещи? А Матаджи должны заботиться о Матадже. Знаете это, нет? Мужчина заботится о жене, он должен заботиться о жене. Организаторы могут заботиться о женщинах. Ну, как организаторы, имеется. Но личная забота, это от мужа только ожидается. Если мужчина будет так делать, как вы хотите, то не будет проблемы с женой. Ну, вот что произойдет. Как же вы не понимаете это? Обязательно будут проблемы. Это невозможно избежать. Это опасный момент, на самом деле. Поэтому культура такова, что женщины должны помогать друг другу так же. Почему женщины не помогают друг другу? Почему ждут мужчин? Ну, потому что им нужно замуж выйти, понятно, но... Но если мужчина женат, допустим, или брамачари, он не сможет близко нести ответственность за какую-то женщину, это невозможно для него. Нарушится его духовная жизнь. Вы должны очень хорошо понимать это. И применить разум. Как же все-таки организовать эту заботу о женщинах? Организаторы могут это делать, как организаторы, не как мужья. То есть устраивать какие-то специальные для этого образовательные программы или, не знаю, поддержку какую-то, планировать в нашей организации, чтобы женщины чувствовали защиту. Это понятное дело. Но личные отношения — это сложный момент. Тут нужен муж именно. Подскажите, пожалуйста, в нынешней поездке в Дхаму проявляются также настроения, такие настроения, как депрессия, апатия, уныние? Раньше в поездках такого не было. Это последствия каких-либо оскорблений, ошибок? Это чистка тонкая или что? Как прогнать это невежество, да? Одна ученица мне рассказала, как она однажды приехала в Вриндаван, не так давно, уже не в первый раз. И она имела опыт Вриндавана, она ожидала, что это вот Вриндаван, Кришна откроется, и, естественно, мы ожидаем, что в Дхаме мы получим реализации какие-то. Но в этот раз, когда она была в Вриндаване, Кришна не открывался, и вообще ничего не было. Несколько дней она не могла почувствовать ничего. Ни от божеств, ни от киртана, ни от парикрам. Если все хуже, хуже и хуже. Она именно погрузила в депрессию. Она стала думать, что же я сделала, или я недостойна, или... Но она не могла найти ответа. И она помышляла, что нужно просто уехать из Дхамы. Видимо, я здесь не нужна, а Кришна не принимает меня. Она мне это рассказывала. 3 или 4 дня это происходило непрерывно. Дошло, говорит, до того, что я просто стала плакать и сидеть вечером одна. В своей комнате, говорит, я сидела, плакала и взмолилась Кришне. Так взмолилась, говорит, Кришне, с такой силой взмолилась Кришне, в таком отчаянии было. А дошло до того, что я стала видеть просто пыль, грязь, свиней, обезьян, испражнения вокруг. Я думаю, вот мои глаза. Как же мне увидеть Вриндаван, тот, который я видела Вриндаван? Это же я видела Вриндаван. И когда она так рыдала и взмолилась, она вдруг увидела нечто необычное. Никогда до этого не видела такие вещи. Она не могла точно описать то, что она видела. Она пыталась подбирать слова. Но когда она мне это рассказывала, она же вся сияла. Она говорила, я увидела, что это не пыль во Вриндаване. Это уплотненное духовное сияние. Я говорю, я не знаю, как это писать. Я говорю, что я видела, что это всюду во Вриндаване. И там нет пыли вообще, оказывается. Я был абсолютно уставший, когда она пришла и рассказывала все. Это был уже вечер, я даже ее плохо видел от усталости. Зрение к вечеру у меня слабеет. Но когда она это стала рассказывать об этом сиянии, мне стало острым зрение. Все у меня слух изменился, зрение изменилось, осязания, запахи изменились. Я понял, что она получила хорошую реализацию. Молитесь в Святой Дхаме. Да, иногда мы получаем просто по милости реализацию. Просто приезжаем, получаем. Вроде бы ничего не сделал такого для этого. Я просто получаю по милости. А иногда ничего не получаю, хотя и стараюсь. Потому что Кришну мы не можем просто какими-то усилиями завоевать. Или ожидать новой порции наслаждения просто так. Понятно, что мы должны научиться совершать какие-то духовные усилия внутри себя. Кришна, Он учитель, Он истинный учитель. Все в жизни устроено так, посмотрите, все так устроено, что мы вот сейчас видим друг друга, а через час уже не будем видеть друг друга. А потом снова видим друг друга. А потом снова не будем видеть друг друга. Все так устроено. То здесь, то там, то так, то так. И Кришна точно такой же. Он то здесь, то не здесь. И вот Он покидает Вриндаван. Но Он говорит, я вернусь. Он говорит, то Матхуру. Там Он убивает Камсу. А потом говорит Нанди Махараджу, я еще здесь останусь в Матхуре. Езжай во Вриндаван. Он говорит так Нанди Махараджу. Нанди Махарадж не собирался уезжать без Кришны. Как вот я уеду без Кришны? Я должен привезти Кришну обратно. Все ждут, как Кришна останется. Он не может остаться в Матхуре. Он должен вернуться. Он же когда уезжал с Акруры, он сказал, я вернусь быстро. И он тут же говорит, Нанда, возвращайся обратно. Я еще здесь побуду. Но скоро вернусь, не беспокойся. И Нанда Махарадж возвращается во Вриндаван, совершенно уверен, что Кришна скоро вернется. А он не возвращается никогда. Вот это состояние Вриндавана. В разлуке с Кришной говорит, наивысшая раса, наивысшая йога. Представьте себе, когда вот так вот вы ищете Кришну. Но где Кришна? Ну он же был. Но где же Кришна? Ну где же Кришна? У меня депрессия от этого. А у них депрессия, они не готовят, у них пауки там на кухне, паутины все сросло. Ищите Кришну в сердце, молитесь Кришне. Хоть мельком, но видеть надо иногда его. Но нужно молиться Кришне, просить Кришну. Трината пису не чина. Нужно научиться быть в сознании Кришны. Не поддавайтесь просто депрессии. Аханкара скажет, Кришна меня не хочет, я вот обижен теперь. Пусть все знают об этом, какое сознание Кришны. Да, даже гопи говорят, пусть все знают, какой Кришна, вот он обещает, и не приходит. Но они это говорят в любви, не на основании аханкары. Мы должны замыкаться вследствие того, что чувства наши не удовлетворены. Все равно же вы знаете, что Святая Дхама, в Писаниях написано, у нас есть вера, есть общество преданных, есть разум, есть святое имя. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Пока мы не очистимся от аханкары, и речи быть не может, потому что мы получали даршан Кришны, когда хотим. Когда хотим. Это не может быть такого. Удхава только может приходить, когда хочет, в Двараке Кришны. Даже пандавы не могут. Да, панду просто ждут его, когда он придет. Он к ним приходит. А в Двараке они с ним живут, но никто не может войти, когда захочет. Кроме Утхава, только Утхава. А думает Кришна, жители Вриндавана. Почему? Потому что они никогда не видят его. Но они ни секунды не забывают его. Вот это преданные. Вот это преданные. Как правильно выстраивать отношения со старшим по служению, если у него гневливый характер и постоянно чувствуется давление его личности? Ну, потерпите. Сколько он так может гневаться? Скажите, доктора, тут есть сколько человек может гневаться? Скажите, чисто физически, сколько он может протянуть? Так что просто потерпите немножко. Если вы не можете совладать со своим гневом, ну, гневливый вы человек, хорошо, вы не можете контролировать гнев. Вот вы гневаетесь, давите, что произойдет? Вы же заболеете. Вы же не можете долго это делать. Если человек не может преодолеть какие-то свои недостатки, природа поможет ему в этом. Вы должны знать эти вещи. Не должны слишком беспокоиться. Ой, что мне делать? Терпите. Для вас тоже это испытание. Если мы все будем близко к сердцу принимать, то как мы еще выберемся отсюда? Прабхупада летел в самолете, и там закурил какой-то человек. Ученики возмутились. Здесь нельзя курить. Здесь духовный учитель. Хотя раньше разрешали курить в дальних рейсах, в самолетах. Но ученики не хотели, чтобы они курили, пришли в Прабхупаде. Они пошли разбираться. А те говорят, мы не нарушаем правила и так далее. Конфликт грозил. Они хотели пойти к стюардессе, учинить там какую-то разборку, но Прабхупада сказал, если мы не можем терпеть, то чем мы отличаемся от них? Да, кто-то гневливый, кто-то сварливый, кто-то ленивый, кто-то еще. Но чем мы отличаемся от него, этого человека, если мы не можем терпеть? Вы думаете, это вечная ситуация? Нет, это очень временная ситуация. Почему не можете потерпеть? Это займет не такое же большое количество времени. И к тому же, если вы прогрессируете хорошо в духовной жизни, на вас все меньше и меньше будут проливаться чьи-то гневы. А больше уважения будет проливаться на вас. Вот как это достигается. А не жалобами. Не нужно писать жалобы постоянно об этом, что вот там все такие и такие с дурным характером. Не достигнете ничего таким путем. Ничего. Что, вы так измените его гневливость или что? Терпеть нужно. Большей частью слово терпение подходит к материальному существованию. Титикшасва барата. Все, Кришна писал, что эта природа будет беспокоить вас всегда. Титикшасва. Терпение. Что касается материальной природы, терпением достигается результат. Терпеливый выживает, бенгали говорят. Развивайте терпение. Всегда, каждый день приходится терпеть многое. Я это чувствую сейчас больше еще, чем раньше. Терпеть приходится с утра до вечера что-то. И ночью тоже приходится терпеть. И утром снова придется зубы чистить, опять мыть, боже мой, опять все это нужно делать. Только вчера и опять сейчас нужно делать. Одно и то же. Терпеть приходится. Мешок с костями носишь, ну уж сколько уже. А он все тяжелее. Если я буду раздражаться, буду кому жаловаться буду? Некому и изменится ли что-то от этого? Терпи, титикшасва бхарата. Штак, чтобы меня не тревожило, иди проповедуй. Иди распространяй сознание Кришны, чего жалуешься? Натворил делов, воплотился в Кали-югу и жалуется. Вот народ, а? Ну хорошо, я прав, нет? Так что авторитетно. Я замечаю разницу в отношении к женщинам русских, брахмачарий, шафрани и индусов. Брахмачарии, индусы не относятся к женщине с пренебрежением и опаской. Спокойно служат вместе. Могут даже сами поздороваться первыми. А с русскими чувствуешь себя олицетворенной Майей. Хорошая реализация. Это связано с тем, что индусов воспитывают с детства, что все женщины, матери, и они никогда не видели распущенных женщин. А наши натерпелись от них и имеют много плохих самскар. Да, верно вы говорите. Да, есть такая разница. Говорят технически, что западные мужчины не более возбудимы по отношению к женщине, чем вон здесь, в Индии, в этих местах. Менее защищены, то есть они слабее. Культура развратила умы. Поэтому, когда брахмачари хочет соблюдать брахмачарию, он несколько становится жестким, фанатичным, потому что иначе как? Вы должны понимать женщины, что он так защищает брамачари свою. Иначе он растает просто. То есть он поздоровается, улыбнется, и он растает. Дайте ему силу окрепнуть. Потом он вернет это все с лихвой, когда состарится уже полностью. 85 лет, он столько любви от него пойдет. О! Правда, 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 правда. Но он станет очень мудрым, любящим человеком, и он в безопасности будет находиться в большей степени. И поэтому от него будет больше исходить этого тепла, любви духовной. Это, так вот, такая ситуация у нас, да? Как женщине избавиться от зависти и оставить корыстные мотивы в служении? Очень хочется, но пока совсем не получается. Это хороший вопрос. Получится? Если это искреннее желание, получится. Как женщине избавиться от зависти? Хорошо. Все дело в одном моменте. Только в одном моменте. Ваши знания. Пока вы называете себя женщинами, невозможно избавиться от зависти. Пока вы так себя определяете и чувствуете, это невозможно. Нужно время, чтобы осознать себя глубже. Пускай вы не осознаете буквально, что вы душа, хорошо, но вы можете осознать, что вы принадлежите Кришне, а не какому-то мужчине. Это уже спасет вас от многих проблем, от большинства проблем. Пусть трудно познать душу непосредственно вот так вот, да, но вы можете познать то, что вы принадлежите Кришне. Вы, женщины, можете легко это понять. Кришна прекрасен. Кришна любит всех. Каждую из вас любит, по-настоящему любит. И он обучает, он может быть как муж, как друг, кто угодно для вас может быть. Он любит женщин. Вот это освободит от многих проблем. Как мне перестать завидовать другим? Ну, аналогичный вопрос был. Как в результате преданного служения не попасть на райские планеты? Похожий вопрос был уже такой? Нет? Не было такого вопроса. Как не попасть? Нужно карту иметь хорошую. Как это называется? Навигатор. Вы должны прямо сейчас его запрограммировать, пока мы еще здесь. Вот, ввести программу туда. Изучайте шастры. Кто-то написал вопрос, плохо знаете шастры. Вот поэтому у вас сомнения. Чем тверже вы будете в знании, тем тверже будете в достижении цели. Когда никаких сомнений не останется, все, навигатор готов, отправляйтесь. Не собьетесь с пути. Изучайте книги Прабхупады. Серьезно очень. Какое-то время назад, и мне казалось, что я понимаю книги Прабхупады. Сейчас я не могу такое сказать. Не могу. Кажется так. Пока мы не освободимся из этого мира, мы еще не знаем Прабхупаду. Прабхупады в этом мире нет. И книги тоже не из этого мира Прабхупады. Попытайтесь к этому серьезно отнестись. Это очень редкий дар сверху книги Прабхупады. Редчайший дар. Читайте каждый день по возможности. Читайте. Я вчера прочитала, что одно из оскорблений Дхамы — считать Навадвипу и Вриндаван отличными друг от друга. Почему тогда все преданные постоянно говорят о том, насколько сильная разница в них? Разница только в настроениях. Это различие можно понять. Что здесь человек не получает за многие ошибки реакции. Мягкая, обтекаемая Дхама, ее даже трудно заметить иногда, почувствовать, вот как Дхаму. Ударит Дхама, говорится, мягкое очень, милостивое место, прощающее место. А Вриндаван более видим в этом отношении. Мы ехали в Шантипур в 91-м году, по-моему, здесь. Шантипур, вы, наверное, были в Шантипуре многие. И мы тогда были молодые, И мы бегом всегда передвигались. На автобус бегом, место занять. На просад бегом, место занять тоже. Вперед друг друга, там на перегонки соревновались. Быстрее поесть, быстрее сесть там. А тут, знаете, такая удача мне выпала. Автобус был полностью забит уже преданными, но крыша была пустая. И мы обнаружили, что можно на крыше ехать, и никого нету. Ну, такой комфорт, то есть максимально с ветерком. То есть, ну. И мы с наслаждением ехали на крыше, выше всех, знаете, там все там томятся, мы чувствовали эту разницу, понимаете? Я помню это наслаждение. Как я так смотрел высокомерно на тех, кто внизу. Вот они там бегали, а у нас место какое теперь. Такое всегда есть в умах, верно же, когда вы соревнуетесь. Эй, молодые люди такие. Перегрыз Шантипур, там все, программа прошла, и просад приняли. И бегом на крышу, а то займут ведь. Они же видели теперь крышу-то. Точно сейчас займут, мы будем там потом в этом душном автобусе сидеть. И мы быстро-быстро на крышу, вперед все, пока автобусы пошли, мы на крышу, на свои места сидим уже. Вот. Ну и тронулись, и автобус вдруг свернул с дороги влево куда-то. А там деревья, понимаете? Там как грунтовая дорога, и там деревья вот так вот все, колючие. Да, по нашим головам. И мы всю дорогу, Дандават, всю дорогу, боже мой, Дандават, понимаешься. И тут я начинаю понимать, и говорю своему спутнику Шварапури, ты поклонился, когда мы уезжали? Он говорит, нет. Я говорю, я тоже. И вот мы всю дорогу кланялись. Это Удари Дхамма называется. Потом я здесь обманул. Первую же поездку. Нет, во вторую поездку. Я обманул руководство, чтобы не платить деньги за жилье. Потому что я хотел найти деньги, чтобы оставить здесь одну матаджи умирать во Вриндаване. Денег не было у нас. Поэтому я обманул. Так сделал, что как бы мы поселились, деньги я не заплатил. Чтобы деньги сэкономить, ей оставить. Но как ее оставить еще? Я сильно заболел в конце. Я понимал, почему я заболел, потому что я обманул в Дхамме. За все реакции получал, но очень мягко, очень мягко. И мой спутник, он без устали тут болтал. Там видел что-то, и там что-то, и то оценил, и там, ну, такой был. Я от него так устал. Прожал бы. Бежим во Вриндаван. Спутник куда-то пропал сразу же. На следующий день парикрамы и сказали, тапочки не одевать. Парикрама означает идем босиком. Иначе это оскорбление Дхаммы, сказал саньяси. А я подумал, а нет, не я, мой напарник рядом стоял. Он потом мне рассказывал, подумал, а я пойду в тапках, у меня там мозоль. Через секунду корова подняла его на рога, у всех на глазах. И тапок погоду он не нашел. Это Вриндаван. Через 3 дня иду, мой напарник идет. Молчит, смотрит в землю, серьезный. Я говорю, Шварапури, ты что молчишь? Он говорит, тут лучше молчать. Это Вриндаван Дхамма. Так что разница есть. Какая-то разница есть. Но если вы послушаете утро, вечер, звуки те же самые будут. Ария Кришна, то же самое. Бхава та же самая, никакой разницы. Удивительно, смотрите, это Бенгали вообще, если это географически посмотреть. Бенгали, там, Калькутта, там, или Вриндаван, там, Дели, там, разные места. Какая связь между ними? Бхава одинаковая. Обратите внимание. Любовь та же самая. Поэтому не разделяйте духовно Вриндаван и Майяпур. Надо спросить, что лучше, Майяпур или Вриндаван. С точки зрения милости, выше Майяпур Дхамма нет ничего. Прабхупада говорит, Харе Кришна Махамантра – это Махамантра, это самая могучная мантра, но еще более могучная Панчататва Махамантра. Здесь мы находимся в мире Панчататвы, представьте себе. определить, есть связь с гуру Шикша или нет. Или это нет, это ученик неискренний, либо гуру не истинный. Да, да, да. Да, может быть такое, что ученик либо неискренний, либо гуру неистинный. Или просто нет отношений, нет связи какой-то. Нет веры, не образовалась вера. Вера образовывается, когда ученик слушает, что говорит гуру. Слушает внимательно. И наблюдает за его жизнью, также образом жизни. И вера образовывается таким образом. Если есть вера, связь, почувствуйте. Известен такой факт, что женщина имеет скрытую природу. Считается, что чтобы понять происходящее, ей нужно проговорить ситуацию вслух, либо описать ее на бумаге. Считается ли критикой проговаривание, описывание ситуаций, ведь они, к сожалению, зачастую не очень приятные. Если считается, то как ей еще понять и разобраться в происходящем? Поскольку у женщины может быть колеблющееся сознание вот между умом и чувством, между разумом и чувствами, то в этом смысле я согласен, когда она что-то описывает, она будет больше и больше может сосредоточиться на чем-то. Или вслух пересказывает. Поэтому понятно, что женщины могут подолгу говорить друг с другом, например, они в беседах могут увлечься, потому что это помогает им как-то успокоиться, сосредоточиться, разобраться в себе, поскольку их природа колеблющаяся. В этом смысле, да. Неприятная ситуация. Не в этом дело. Приятно, неприятно — это не так важно. Важна любовь к Богу. Как только вы обретете крупицу любви, у вас кончатся все неприятности. Сильные неприятности не будут вас слишком тревожить. Будьте защищены любовью. Вот к этому нужно стремиться. И женщинам, и мужчинам тоже. Мы все по отношению как бы к высшим силам и к Богу, мы дети маленькие, нам любовь нужна, чтобы хорошо себя чувствовать. Любому живому существу это. Человеку особенно это важно. Но любовь, вчера мы читали, любовь по отношению к Богу реально. Попытайтесь разобраться в этом. Сейчас вы еще привязаны к материальной концепции любви. Вот поэтому вы спрашиваете эти вещи все. Поэтому отсюда эти все сложности. Материальная концепция любви. И многим из нас, большинству, нужно пройти опыт замужества или женитьбы, чтобы понять, что это не так. Ошибочно. Это желательно, это хорошо. Семья, это все традиции, это все хорошо. Но не путайте это с Богом, с целью жизни. Иначе будете страдать. Вам нужна любовь. Не просто семья, не просто муж. Любовь нужна. Кришна нужен в сердце. Тогда можете выдержать мужа, там, детей. Это большая нагрузка, семья огромная. Для женщины это самая трудная дхарма, говорится. Как вы выдержите без любви? Вы не сможете это сделать. Сейчас вы плачете, что нет мужа, а потом будете плакать, потому что есть муж. Вы не выдержите, потому что вам нужна любовь. Если преданный не умеет рассказывать или передавать знания о Кришне, показатель ли это того, что он плохо практикует сознание Кришны в жизни? Не нужно уметь. Не нужна какая-то особая ораторская квалификация. Ну, можете упражняться в этом, как-то развиваться, если хотите, но это не обязательно так. Все дело в искренности. Можете говорить, как чувствуете, как понимаете, как умеете, но важна искренность. Это важно на самом деле. Способность говорить имеется в виду не ораторство, а искренность. Вот это имеется в виду. Хотя есть и наука, как излагать правильно свои мысли, логично, нужно иметь знания какие-то, философию, как пропадал порядок. Вот читайте шлоку, читайте комментарии, обсуждайте по теме. То есть в контексте находитесь. То есть контролируйте свою речь контекстом. Это и есть руководство. Учитесь этому всем. А какая форма изложения? Язык — это ваше сердце. Не имеет значения. Вы можете говорить очень простым языком. Прабхупада, если посмотреть его английский, он очень простой. Так я понимаю. Мне кажется, вот это я читал, там очень легкий английский язык Прабхупады. Несложный. Когда я читал Сасвуруп Махараджа и Прабхупада Лиламриту, там сложный литературный язык. А Прабхупада, когда пишет, говорит очень просто, он говорит. Но в контексте, смотрите, все в контексте. Изучайте, изучайте. Не стесняйтесь, если вы что-то не можете выразить еще так, ясно и лаконично. Просто пытайтесь. Убеждает искренность. Ваша чистота убеждает. Хорошо, мы сегодня на все записки не ответим. Можно попеть киртан, может попросим Сагара Махараджа попеть.